Отец Георгий постепенно приближается к заключению и говорит такие слова. «Я полагаю, что сказанного выше вполне достаточно для того, чтобы понять, что осуждение учения Масленникова о покаянии, высказанное 3 года назад со стороны церкви, вполне оправдано. Слишком такой грозный приговор. Учение о покаянии в действительности никто не осуждал. Никаких решений издательского совета я не видел. Копии никаких документов мне не давали. Удивительно, что впервые в жизни я еще увидел эту резолюцию патриарха, которую показал отец Георгий. Никому не дают, отцу Георгию дали. Ну, значит, цель какая? Ну, цель, видимо, продолжить дело устранения из церкви этого Масленникова с его покаянием. Да даже если в руки дали эту самую резолюцию патриарха. Правда, жаль, что отец Георгий не показывает верхнюю часть резолюции, там обычно должна быть шапка, так называемая, со всеми реквизитами того, кто выдает эту бумагу, а внизу должна быть подпись. Ну, может быть, отец Георгий специально это убрал, может быть, специально хотел показать центральную часть, чтобы ее прочитали, но там не написана причина. В этой резолюции не указана причина. Здесь указано только решение убрать, там устранить и так далее. Также точно и в издательском совете я запросил официально, когда мне не давали на мои устные запросы никаких решений, никаких копий, я просил, чтобы при мне рассматривали этот вопрос коллегиально, открыто, чтобы мы, если дневник кающегося, например, смущает там кого-то из членов коллегии, чтобы они могли задать вопросы, я бы на них мог ответить, ссылаясь на святых отцов. Они могли при этом также обосновывать свое мнение ссылками на святых отцов, если это коллегия издательского совета, богословская коллегия, то принцип должен быть такой. Богословская полемика должна вестись на корректном, конкретном уровне с доказательствами, со ссылками на писание и на отцов. Если коллегия издательского совета ссылается на свои эмоции, на свои впечатления, на свое личное странное учение о покаянии, подобно тому, как отец Георгий Максимов это делает, то тогда какой авторитет у этой коллегии? Или, например, какой может быть авторитет на сегодняшний день у издательского совета во главе с митрополитом Климентом, если этот самый издательский совет много лет подряд давал разрешение на издание и выпуск книг Алексея Ильича Осипова, в которых проповедуются две древние ереси и прочий модернизм, который очень опасен для церкви и очень вредит спасению. Потому что захватывается догматическая сторона истины. Отклонение догматическое есть хула на Святого Духа, есть ересь. Неужели это не знает отец Георгий? И так много лет издательский совет давал грифы на книги Алексея Ильича Осипова «Из времени в вечность», и вторая книга называется «Бог». В этих книгах приведено немало так называемых доказательств, которые Алексей Ильич собирал годами, доказательств того, что святые отцы, например, в догматических вопросах разделяются. Одни говорят так, другие говорят так. Таким образом, он обосновал возможность апокатастасиса, осужденного на Пятом Вселенском соборе, учение Регена, которое предано анафеме. Но фактически вот это оправдание ереси. Если Алексей Ильич прикрывается в связи со справедливой критикой, он говорит, я же не утверждаю, я же только показываю, что разные отцы говорили по-разному. Поэтому человек, если хочешь, верь этим святым отцам, если хочешь, верь этим святым отцам, но это же абсурд, это же хула на святых отцов, хула на истину. Если кто-то из святых отцов утверждал ересь, которую уже на соборе, на Вселенском соборе подвергли анафеме, то это не должен быть святой отец, это будет еретик. А если его церковь причислила к лику святых отцов, то значит у него нет этой ереси, апокатастасис. Алексей Ильич умышленно искажает факты. Вот так же, как отец Георгий выдергивает цитаты из контекста, придает им совершенно другой смысл, переворачивает их содержание из 3 разных абзацев, умеет сформировать одну цитату и прочие штучки, которые не богословского, хулиганского такого плана в богословии, употребляет Алексей Ильич Осипов, все это коллегия издательского совета в течение нескольких лет, около 10 лет, одобряла. Книги Алексея Ильича Осипова разошлись, наверное, миллионным тиражом по всей России. И современные христиане практически все имеют эти книги. Все. Потому что книги не только продавались, они в огромном объеме раздавались бесплатно. Откуда-то взялось огромное число, количество денег, которые просто так давали на переиздание, на копирование вот этих книг. Особенно книги «Из времени в вечность». Это все мы видели своими глазами. Это видели в нашей епархии, когда в храмы привозили на машине пачками и оставляли просто, просто раздавайте, говорят. Это мы все видели в Москве, когда в определенную организацию эти книги пачками были завезены, причем организация-то не религиозная, и тоже говорили, раздавайте, раздавайте людям бесплатно, просвещайте людей. Книгу, в которой не только модернизм, но и откровенные еретические учения. Отец Георгий об этом не знает? Наверное, знает. Это тот же самый издательский совет. Если члены коллегии частично сменились, то костяк тот же, руководитель тот же, митрополит Климент. Поэтому вот сегодня сказать, что издательский совет обладает непререкаемым авторитетом, ему абсолютно можно доверять, если издательский совет осудил работы Масленникова, то это ошибка. Издательский совет может работать по направлению того ветра, который дует. И это совершенно очевидно. Вот после того, как на библейско-богословской комиссии осудили вот эти лжеучения Алексея Ильича Осипова, мягко совершенно выразив свое отношение к его заблуждениям, как «не находят подтверждения в православии», по-моему, так звучит формулировка, то из этого можно сделать вывод, что вот эти нововведения, этот модернизм Алексея Ильича Осипова не соответствует православному вероучению. И сам Алексей Ильич, и сам отец Георгий, и его близкие помощники открыто в видео своих открыто заявили, что это означает, что Осипов еретик, и с восклицательным знаком. Ну так еще раз задам вопрос. Кто давал грифы на эти книги? Кто одобрял их издание в течение нескольких лет? Миллионным или не знаю сколько, больше миллиона тиражей, кто распространил по всему христианскому народу? Почему до сих пор лекции Алексея Ильича Осипова не запрещают транслировать? Почему он является до сих пор авторитетным профессором? Почему народу не объявлено открыто, что нельзя читать его книги? Помимо того хорошего, что в них содержится, там есть страшная отрава. И человек проглотит эту отраву и отравится, и может духовно умереть. Потому что проглотит ересь, примет ересь. И от этого ум его помрачится, и благодать отступит. Потому что ересь – это хула на Святого Духа. Почему дальше, никто дальше не объявляет об опасности тех учений, которые Алексей Ильич распространял в течение 40 лет? Куда 40 лет смотрели архиереи? Отец Георгий ругает меня за то, что я там оскорбляю священников, осуждаю священников. Я не оскорбляю и не осуждаю священников. И не осуждаю архиереев. Я осуждаю их бездействие, преступное бездействие духовного плана. Я осуждаю их ошибочные действия, когда они гонят покаяние, а вместо покаяния внедряют церковь в культурно-массовую работу. Это не проповедовал Господь Иисус Христос. Это не проповедовали апостолы. Это не делали никогда в первенствующей церкви. Это начали делать протестанты. В свое время, когда они далеко-далеко ушли от истины. Потому что людей у них не было, народ распадался, секты не держатся никогда подолгу в огромном числе своих членов, и надо было их как-то завлекать. И так сменили форму проповеди на культурно-массовый вариант. Что при этом? Что при этом они пополнились? Храмы у них в изобилии насыщенные прихожанами? Да нет. Как говорят, есть уже страны, целые страны, которые на Западе, которые объявили себя нерелигиозными. Все храмы там закрыты, они превращены в питейные и культурные, так сказать, культурные в кавычках, заведения. Поэтому авторитета, действительного сегодня авторитета у издательского совета нет. Они его сами разрушили полностью тем, что не видели и не хотели видеть лжеучений у профессора Осипова. В то же время библейская богословская комиссия все-таки вынесла решение. Кто ответит? Митрополит Климент ответит? Нет, он сидит на месте. Коллеги ответят, которые это делали, сидят на месте. Качество работы издательского совета не только в этом. Оно еще и в том, что они на все мои работы, еще раз подчеркну, отец Георгий специально делает то надувает пузырь до таких размеров, раздувает этот мыльный пузырь, то действительный факт, принижает до такой степени, чтобы он просто был не виден, потому что ему невыгодно эти факты в действительности видеть. Потому что надо же очернить, надо же похулить Масленникова, чтобы унизить его авторитет, смешать его с грязью, но тогда народ будет пугаться и будет как бы отчуждаться от него и от учения о покаянии. Я не боюсь этого совершенно. Меня как раз тревожит и пугает, что людей больше и больше становится, которым важна тема покаяния, которым полезен дневник кающегося, которым интересно учение об аскетике, которые слушают мою лекцию и читают вот эти вот книги. Меня это беспокоит, потому что эти люди задают больше и больше вопросов, им нужно больше и больше поддержки и помощи, физических сил, ну, их негде взять просто. Это невозможно охватить заботой и советами такое количество людей. Поэтому меня не пугает, что те, кто сомневаются, отпадут или новые не придут. Это не от меня зависит. И не от отца Георгия зависит, хоть он сейчас и льет грязь. Но это зависит от Бога. Если это дело Божье, то Господь сам его ведет и сам его управит так, как надо Богу. Но еще раз для правды скажу, что это было 8 книг, которые получили гриф издательского совета. Некоторые из них неоднократно получали гриф. Это еще аудио-видео лекции. Так что всего грифов было выдано 28. И если сказать, что издательский совет в лице коллегии, в лице богословов 28 раз ошибался, причем еще раз повторюсь, по некоторым книгам неоднократно был дан гриф, что столько раз они ошибались, ну это же просто смешно. Это же глупо так думать. Причем я знаю 4 имени, 4 лица, которые их рецензировали, эти мои работы. 4 – это не один человек. Это 4 разных человека, о которых я только слышал. Может быть, там еще есть какие-то люди, которых просто не пришлось о них узнать, потому что это работа тайная, и никто экспертов не раскрывает. Лишь только когда случился конфликт, когда эксперты пытались взвалить на меня вину, которой у меня реально нет, не поняв смысл того, что я говорю в лекции, перепутав его, приписав мне слова того, кого я критикую, вот тогда пришлось ехать разбираться и с экспертами встретиться глаза в глаза. Причем эти люди произвели нормальное впечатление, они легко признали свою ошибку, они легко, я совершенно легко в этом случае их простил, но понимаю, что любой человек может ошибиться, может перепутать, такой огромный у них объем работы, когда только это все им делать, их поджимают, сроки и так далее. Но достигнутое когда-то согласие разрушено было кем-то, чьей-то силой. Это было явное вмешательство. Потому что споткнуться там на чем-то одном и не желать согласовать это все, это уже предвзятое отношение. Если, например, коллеги издательского совета споткнулись на дневнике кающегося, то при этом я обратился к митрополиту Клименту с короткой запиской, которую ему передали, и он позвонил даже мне по телефону. Это давало какую-то такую надежду, что вопрос еще может решаться, что он еще не вырублен под корень. Он позвонил по телефону и пытался высказать свои недоумения. И это были недоумения, это претензии, подобно отцу Георгию, только у митрополита Климента мягкий такой голос, нет такой гневливости, как у отца Георгия, нет никакого особого возмущения. Но он пытался выражать какие-то свои претензии. И причем он коснулся всего только 2 страстей – чревоугодия и блуда. В чревоугодии он также недоумевал, почему это нельзя есть на ночь, почему нельзя это там ночью, например, есть и прочее, прочее. Не понимал этого всего. Я ему объяснял, что речь здесь не идет о том, что вообще в принципе нельзя есть ночью. Если человек работает в ночную смену, он должен есть, потому что он работает. Нельзя есть ночью, когда человек нормально поужинал, лег спать, а ночью неведомая сила какая-то будет его, и пока он не поест, он дальше не может уснуть. Вот же до чего доводят себя люди, их Бог чрево, говорит апостол. Вот это имеется в виду. Я все это владыке сколько мог успел объяснить по телефону. Также по блудной страсти он недоумевал. Там был пример греха. Развратили, втянули блуд младшего по возрасту. Этот пример, кстати, взят у отца Иоанна Крестьянкина. Вот эту книгу вот они не запрещают, а вот в моем дневнике кающегося их это возмутило. Интересный двойной стандарт какой-то, двойной подход. Почему там-то проглатывают, а здесь почему-то не могут проглотить, встает поперек горла. Так он говорит, ну а что, младшего по возрасту если развратили, то это грех, а если старшего по возрасту развратили, это не грех? Я говорю, ну это же уже другой подход. Если блуд совершается, то там есть такой пример греха, что впадали в блуд, в любодеяние, в прелюбодеяние. Это относится к общему правилу. Но есть отдельный оттенок, и отец Иоанн недаром его выделяет. Когда малолетних развращают, младших по возрасту развращают, впервые их втягивают в этот блуд, после этого первого случая начинается цепь этих блудных грехов, которая, как смертельная рана кинжалом, сатана втыкает в человека, что он потом не может духовно ожить. Вот о чем идет речь. Если выделяется это как более тяжкий грех, то с нравственной точки зрения вполне понятно, даже с человеческой точки зрения это вполне понятно, что это плохо, когда старшие развращают младших. Ну, я выслушал владыку Климента, сказал, что я примерно понял смысл ваших замечаний. Я пришлю вам вариант дневника вот с исправленными вот этими примерами грехов в соответствии с вашими замечаниями. То есть я-то готов был пойти, готов навстречу и пошел навстречу, потому что у меня нет какой-то принципиальной такой позиции, упертой в том, что нет только такая формулировка или только вот такое вот понимание. Я поправил в тех примерах, которые он назвал, я поправил текст грехов так, как он это хотел, с теми корректировками, учтя вот все те нюансы, которые ему были непонятны и вызвали у него какое-то возражение, и направил в издательский совет. Ничего же не произошло больше-то положительного. Почему? Потому что им не нужен был вариант корректировки, им не нужен был вариант как бы улучшения качества дневника, им нужно было другое, они хотели это вырубить под корень. Им это не нравится в принципе, они ненавидят это в принципе. Точно так, как сам отец Георгий в самом начале и говорит, он в принципе список вообще не воспринимает. Вот оно в принципе, отвержение учения святых отцов, аскетического учения святых отцов, в котором и на 8 страстей делятся все грехи, и в каждой страсти есть свои примеры, и по степени тяжести грехи разделяются. И если это в принципе отвергается, то понятно, что отвергается вообще аскетическое учение отцов. А дальше покаяние остается вслепую, кто как его понимает. Один священник так, другой так, десятый так, тридцатый так. И сколько их есть, все по-разному будут понимать. И каждый его будет по-своему преподавать, исходя из своих каких-то понятий, которые противоречат святоотеческому опыту. Что это будет, к чему это приведет? Если есть еще такие отцы, которые как-то приближаются к этому опыту, то слава Богу. Но видно же, что все только удаляются, все только уходят дальше и дальше, ничего уже не оставляя святоотеческого учения в своем собственном странном покаянии, которое они проповедуют и которым сами живут. Итак, когда я отправил вот эти исправленный вариант дневника, ответа никакого не последовало, но владыка Климент сказал, что если я не возражаю, я, как бы он спросил моего согласия, вполне демократично, то они направят запрос по этому дневнику в какие-то российские обители монашеские, известные, и посмотрим, говорит, какой от них будет ответ. То есть я по простоте своей, да и по неизбежности, что деваться-то было некуда, как я мог сказать, я этого не хочу. Да, мне тоже, в принципе, это устраивало. Я надеялся, что, может быть, в монастырях еще что-то знают об аскетике, что-то еще помнят, что там есть делатели покаяния, действительно, так, как это учили отцы, как, по крайней мере, преподавал святитель Игнатий, которого, как сейчас все говорят, абсолютно все читали. Ну, все современные священники. Стыдно было бы, если бы кто-то из них сказал, что он не читал вообще святителя Игнатия. Хотя внутреннее подозрение сохранялось такое, что направят-то кому? Направят, скорее всего, тому, с кем знакомы. С кем знакомы лично. Вот, например, епископ Панкратий Валаамский, который написал одну из рецензий удивительного содержания. Он возглавлял издательский совет до владыки Климента. Поэтому у них сохранились явно близкие отношения, явно у них могут быть взгляды совпадающие и похожие. Поэтому, конечно, туда надо отправить. Оптина пустынь, да, тоже авторитетное место. Раньше таким было. Ну, а теперь там близкая дружба с наместником, у Алексея Ильича Осипова и прочее. И там надо выбрать было такого человека, который, ну, совсем не близок к теме покаяния. Я прочитаю эти рецензии. чтобы действительно доказать, что писали люди, которые точно так же далеки от аскетики, как и сам отец Георгий, который пытается приводить их в доказательство, что они-то не могли ошибиться. Итак, отец Георгий дальше приводит объяснения, которыми пытается доказать, что ну, точно здесь правда, и это справедливое суждение, это мнение именно церкви. Церковь, да? Ну, вот это уже я беру эти слова из комментариев, которые стоят под видео отца Георгия. Я попросил, чтобы мне скопировали именно те, которые написал лично он. Итак, вот что говорит в комментариях отец Георгий, чуть более подробно, чем здесь, в этом видео. Здесь он как бы с миссионерским задором проскочил, традиционно, видимо, для его характера, для его предыдущих занятий, когда он проповедовал православие где-то там на Филиппинах, сколько-то там, наверное, обратил в православие. Сейчас, наверное, эта работа не нужна, потому что там другие религиозные конфессии проповедуют свою веру, зачем православию вмешиваться, это не традиционно для Филиппин, да и затраты очень большие. Ездить туда в командировки только сколько денег стоит, а что значит, например, там построить храм и все прочее, прочее. Поэтому, наверное, миссионерская деятельность сворачивается, и миссионеры направляются на другую работу. Давить тех внутри своей православной церкви, которые в чем-то не согласны с политикой современной земной церкви. В этой политике не все может быть хорошо, не все может быть правильно. Одно из направлений этой политики долгие годы пытался исправить, изменить сам отец Георгий. Когда в политике современной земной русской православной церкви было давать зеленый свет Алексею Ильичу Осипу с его модернизмом. И всех, кто не согласен был с ним, устранять. Не давать им говорить против. Вот такая была политика. Но отец Георгий почему-то тут понимал процесс и боролся с этой ошибкой в политике, в догматической части веры. Но вот здесь он в той же самой политике. В политике устранения покаяния, в политике устранения аскетического учения отцов, потому что оно стало не нужно, оно стало противно, и теперь он как миссионер, видимо, тоже подключен к этой работе и выполняет, ну, как мне кажется, я предполагаю только, не убежден, определенные задания, которые ему как миссионеру теперь выдаются. Теперь это твоя задача, а теперь эта задача, еще и это. Ну, он будет это делать. Итак, вот один из его комментариев под его же видео. Мне вот интересно, как все у последователей господина Масленникова получается? Ну, допустим, я, иерей Георгий Максимов, ошибся. Вот я не очень верю в эти слова. Это он, ну, как бы, так сказать, искусственный прием применяет, что, ну, предположим, я не убежден. Ну, он же убежден. Он же в своем видео с гневом потрясает руками, как там судья какой-то на троне сидит и объявляет уже совершившимися вот все его решения, все его такие эти вердикты. Грозно объявляет, что тут уже ахинея, что тут уже там ложное учение, лжеучение и так далее. Потому что не верится вот те слова, которые он пишет. Ну, предположим, применяет такой метод. Ну, допустим, говорит, ошибся я. Ну, просто не дорос еще до уровня Масленникова. Не до моего уровня не дорос, отец Георгий. А до уровня аскетики не дорос. Потому что не изучал ее даже в теории. Ничего не смыслю в покаянии. Не читал святых отцов. Ну, действительно, видимо, не читал. Ну, если рядом не стоял, ну что сделаешь? На себе-то точно не применял. Тем более на сотнях других людей тоже точно не применял. Потому и понятий-то нет. Со мной все ясно. Это же ложь. Отец Георгий просто здесь применяет ложь. Он же не кается в том, что он сделал, что похулил истину в части ее нравственного учения. Ну ладно. Но отец Георгий Шинкаренко, на интервью которого я дал ссылку. Дальше я перечислю всех авторитетов, которых приводит отец Георгий, которые якобы ну, категорически никак не могли ошибиться, хотя у них мнение ну, точно такое же, как у отца Георгия. Если отец Георгий говорит, ну, Бог, я ошибиться, ну, таким же образом, если все думают точно так же, кого он сейчас назовет, так и они все так же могли ошибиться, отец Георгий. Пользуясь вашей логикой, я вам этот мяч возвращаю обратно. Если допустить, и вы вот это честно говорите, не играете тут спектакль перед народом, говорите честно, я мог ошибиться. Ну, предположим, так остальные-то все в согласии с вами. Они точно так же думают, как вы. Поэтому они точно так же ошиблись, как и вы. Если вы допустили хотя бы на словах возможность ошибки, они, придерживаясь абсолютно такого же взгляда, тоже впали в ошибку, подобно вам. Итак, он перечисляет, а кто это? Значит, ссылку на отца Георгия Шинкаренко, на интервью которого я дал ссылку. Тоже, получается, ничего не смыслит, оттого и не понимает всю истинность учения Масленникова. Я сначала перечитаю всех этих авторитетов, это не длинное его сообщение, а потом уже по каждому из них придется остановиться и объяснить, насколько это авторитеты. Отец Дмитрий Смирнов тоже не дорос, хотя имеет больше моего опыта в исповеди, но до Масленникова ему далеко. Центр святого Иринея Лионского, выдавший негативную оценку учению Масленникова, также, ясное дело, ошибся. Ошиблась и вся экспертная коллегия издательского совета во главе с митрополитом Климентом, неоднократно читавшая и обсуждавшая тексты Масленникова. Ошиблись опытные духовники из Лавры, Оптина и Валаама, давшие резко негативные отзывы. Тоже они все, получается, не знают учения святых отцов, не доросли еще духовно до того, чтобы понять, как надо к исповеди-то готовиться. Про митрополита Екатеринбургского и патриарха я уже не заикаюсь, ответ очевиден. Раз запретили распространять книги и диски Сергея Михайловича, то вы все поняли? Что с людьми случилось? Все ошиблись, все не поняли, все не доросли, все слишком мало отцов читали, все клевещут на бедного Сергея Михайловича Масленникова. Лишь он один не ошибается. Не кажется ли вам странной такая картина мира? Не закрадывается ли подозрение, что здесь что-то не то? Действительно, здесь что-то не то. Если такие авторитеты, которых приводит отец Георгий, не разбираются в аскетике, не понимают ее совершенно, то здесь что-то не то в церкви, и уже давно не то в земной церкви, еще со времен святителя Игнатия. Об этом ясно и открыто святитель сказал. Это середина, а то и начало 19 века, а может быть и раньше. Произошло вот это трагическое событие, разрушение основания, покаянного основания в земной церкви, по крайней мере у нас в Русской Православной Церкви. Монахов батюшка Серафим называл черными головешками. Святитель Игнатий открыто говорит, монастырей нет, монастыри разрушены, читайте его письма. Это его откровение, которое он пишет близким ему по духу людям. И он не скрывает этого всего, он на практике знает это. Он сколько времени потратил на то, чтобы найти себе пристанище предсмертное, хоть один из монастырей, в котором бы хоть кто-то по духу был близок. Делать ли молитв внутренней просто вообще нет. Случайно как бы встретил, слава Богу, рад, нашел. И там и задержался, чтобы успеть переправить свои труды. Я понимаю, что подробным разбором я утомляю зрителей. Но почему же я так долго говорю, я вынужден говорить так долго? Объясняется это очень просто. Если какой человек, пешеход, шел по тротуару своей дорогой, а навстречу ему проезжала по дороге машина, этот незадачливый водитель влетел на полной скорости в грязную лужу и грязью из этой лужи облил проходящего пешехода. Вот время для того, чтобы облить грязью проходящего пешехода, одна секунда. Потребовалась всего одна секунда. Невнимательный, невежливый, неаккуратный водитель сделал свое вот это грязное дело. А тот, кого эта грязь облила, ему сколько времени нужно будет, чтобы отмыть теперь и очистить свою одежду? Это ему нужно будет оттереть эту одежду, грязь с нее оттереть, потом замочить ее, по всей видимости. Автоматическую стирку здесь нельзя, в пример, приводить. Здесь вручную придется все отшоркивать, оттирать, стирать себе кожу на пальцах. Потом отжимать, потом полоскать на несколько раз, опять отжимая, потом высушивать, потом гладить. Это целый достаточно трудоемкий процесс. Вот так же точно поступает отец Георгий с миссионерским задором. За 14 минут облил всякой-всякой разной грязью, исходящей из его собственного непонимания вопроса. Но отмыть теперь эту грязь, показывая, что это именно грязь, и доказывая, что это грязь, не так быстро. Это не так легко и не так удобно сделать. Можно было одним словом ответить отцу Георгию, что он ничего не понимает. Но кто бы поверил в это, и он сам бы никогда не поверил. Но когда приводятся точные ясные доказательства с прямым понятным обличением, ну тогда уже не поверить невозможно. Если отец Георгий никогда не примет этих обличений, то это его дело, это его совесть. Я за него не отвечаю. Мне важно, чтобы люди, которые уже приняли покаяние, пытаются идти этим путем, чтобы они не соблазнились. Впрочем, даже если они соблазнятся, меня это не огорчит и не расстроит. Меня больше тревожит обязанность защитить истину, отстоять истину. Если грязью поливается истина, то истину нужно отстаивать. Потому что мы здесь на земле, если будем молчать, когда истина попирается и поливается грязью, мы тоже станем соучастниками этого обливания грязью истины. Мы тоже будем нести такую ответственность, мы тоже согрешим молчанием. Когда предается Бог, молчать нельзя. Бог есть истина. И истина дана в православии, и в догматическом, и в нравственном учении. Хоть в догматах будут попирать истину ересями, хоть в нравственном учении, отвержением покаяния, искажением покаяния. Надо обличать. Поэтому главная моя задача все-таки в этом заключается, чтобы оправдать истину, которую отец Георгий осудил. Итак, придется по порядку сейчас всех авторитетов, которых приводит отец Георгий, рассматривать и давать пояснение, что в действительности эти авторитеты никакие не авторитеты. Они так же точно, как отец Георгий, не понимают аскетику. И сожалеть надо об этом не мне, а им. Мне просто по неволе приходится это показывать. По неволе. Если бы они не клеветали на истину, я бы и знать их не знал. И проблем бы никаких не было, и время бы не тратил на это все. Они живут своей жизнью, мы живем своей жизнью. Какие проблемы? Но ведь им не имется что-то. Они все нападают, они все лезут, они все придираются. Им надо и жить, и надо уничтожить. Как будто бы правда им колет глаза. Так оно и есть. Дьявол ненавидит учение о покаянии. Поэтому, если уж он совсем не может выкинуть слово «покаяние» из жизни, хотя я знаю, что наш митрополит, например, Екатеринбургский и Верхотурский, ему вообще не нравится слово «покаяние». Он его не употребляет никогда в своих проповедях, когда другие об этом говорят, наверное, тоже его это как-то тревожит и коробит. Но что поделаешь? Какое же тут учение покаяния он будет преподавать, если слово само не переносит и даже не употребляет в своей речи? Другие какие-то задачи, видимо, выполняет. Итак, первый, кого упоминает отец Георгий, это отец Георгий Шинкаренко. Он дает на него ссылку. Я не знаю отца Георгия Шинкаренко. С ним не встречался, с ним не общался. Он со мной тоже не встречался, не общался. В приходе у нас не был. Не изучал этот самый опыт. Какой он аскет? Ну, можно сомневаться, если посмотреть на него, что у него есть аскетический образ жизни. Если он что-то написал, какие-то статьи и книжки, то какое у них содержание? Вот одна из его книжек «Украденное счастье». Само название разоблачает отца Георгия. Если в этой книжке, вот дневник кающегося с примерами грехов, которые тут приведены, ему кажутся счастьем, то вполне можно сделать вывод, какая вера у этого человека, какое у него покаяние, и слушать его или не слушать. Если грехи, переписанные здесь, в том числе и смертные, он называет счастьем, если человеку запрещают грешить такими грехами, то это, оказывается, украли у человека счастье, но это уже не просто.